Началось чтение стихов и представление диалогов, в которых было не столько остроумие, сколько желание поразить. Потом знаменитый мим Парис изображал приключения Ио, дочери Инаха. Гостям, особенно Лигии, непривычной к подобным зрелищам, казалось, что они воочию видят чудо, волшебство. Движениями рук и всего тела Парис умел изображать то, что как будто невозможно передать пляской. От мелькания его рук воздух как бы потемнел и сгустился в сияющее, живое, трепещущее, сладострастное облако, которое обволакивало клонившуюся в истоме девичью фигуру. То была не пляска, а картина, ярко рисовавшая таинство любви, картина чарующая и бесстыдная. А когда это закончилось, и в зал вбежали корибанты с сирийскими девушками, и по звуке кифар, флейт, кимвалов и бубнов закружились в вакханической пляске с дикими выкриками и еще более непристойными телодвижениями, Лигии показалось, что она сейчас сгорит со стыда. Или же молния испепелит этот дом, или потолок обрушится на головы пирующих. Но из подвешенной к потолку золотой сети сыпались только розы, а полупьяный Вениций рядом с нею вел дальше свои речи.
«Я видела тебя в доме Авла у фонтана и полюбил тебя. Было это на заре. Ты думала, что никто не смотрит, а я тебя видел. И такое вижу сейчас, хотя этот пеплум скрывает тебя. Сбрось пеплум, как Криспинилла. Видишь? И боги, и люди ищут любви. Кроме нее нет на свете ничего».
Лигия ощущала биение пульса в висках и в руках. Чудилось ей, будто летит она в бездну, а этот Вениций, который представлялся ей прежде таким родным и надежным, не спасает ее, а напротив, тянет ее туда. И он стал ей неприятен. Она опять начала бояться и пира этого, и Вениция, и себя самой. Некий голос, схожий с голосом Помпони, еще взывал в ее душе: «Лигия, спасайся!» Но тут же что-то в ней говорило, что слишком поздно, и что тот, кого обжигало таким огнем, кто видел творившееся на этом пиру, у кого сердце колотилось так, как у нее от речей Вениция, и кого пронизывал такой трепет, как ее, когда он приближался к ней, тот погиб, и спасения ему нет. Силы ее покидали. Минутами ей казалось, что она лишится чувств, а потом произойдет что-то ужасное. Она знала, никто не смеет под страхом навлечь гнев императора подняться с ложа, пока не поднимется он. Но у нее и без того уже не хватило бы сил встать на ноги. А до конца пира было еще далеко. Рабы продолжали вносить новые блюда, наполняли кувшины вином, а перед столами появились два атлета, чтобы потешить гостей зрелищем борьбы. Началось состязание. Могучие, блестящие от масла тела сплелись в единый узел. Хрустели кости в железных объятиях, стиснутые челюсти зловеще скрежетали. Временами слышались быстрые, глухие удары ног о побрызганный шафраном пол. А то оба вдруг застывали в неподвижности, и перед зрителями была словно бы высеченная из камня скульптура. Глаза римлян сладострастно следили за игрою набухших в страшном напряжении мышц на спинах, бедрах, руках. Борьба, впрочем, была недолгой. Кратон, учитель и начальник школы гладиаторов, недаром слыл самым сильным человеком в стране. Противник Кратона начал дышать все чаще, потом захрипел, потом лицо его посинело. Конец борьбы был встречен громом рукоплесканий. Кратон, поставив ногу на спину поверженному и скрестив на груди могучие руки, обводил зал торжествующим взором. Его сменили потешники, подражавшие повадкам животных и их голосам, жонглеры и шуты, но на них уже почти не смотрели. В глазах у пьяных зрителей мутилось. Пир все больше превращался в попойку, в разнузданную оргию. Сирийские девушки, прежде участвовавшие в вакханических плясках, рассыпались среди гостей. Вместо музыки раздавался нестройный, дикий шум кифар, лютин, армянских цимбал, египетских систров, труб и рогов.
А там кое-кому из гостей захотелось поговорить, и музыкантам закричали, чтобы они убирались. Воздух был насыщен ароматами цветов, благовонных масел, которыми во время пира красивые мальчики кропили столы, запахами шафрана и разгоряченных тел. Становилось очень душно. Лампы горели тускло, венки на головах пирующих сбились на бок, лица были бледны и усеяны каплями пота. Вителли свалился под стол. Вестин с пьяным упорством в десятый раз повторял ответ мопса на запечатанное письмо проконсула, а насмехавшийся над богами Тулей прерывистым от икоты голосом рассуждал.
«Видишь ли, ежели сфера с Ксенофана круглой, то ведь такого бога можно катить перед собой ногами, как бочку».
Слыша такие речи, Домицы Арф, гнусный старый доносчик, возмутился и от негодования облил свою тунику флоренским. А уж он-то всегда верил в богов. Вот люди говорят, что Рим погибнет, а некоторые даже считают, что уже гибнет. Пожалуй, что так, но ежели это произойдет, так лишь от того, что у молодежи нет веры, а без веры не может быть добродетели. К тому же старинные строгие обычаи пришли в упадок. Никому и в голову не приходит, что эпикурейцам не устоять против варваров. Ничего не поделаешь. Что до него, он сожалеет, что дожил до таких времен и вынужден искать в наслаждениях лекарства от огорчений, которые иначе быстро бы его прикончили. И, обняв сирийскую танцовщицу, он принялся целовать беззубым ртом ее затылок и спину, при виде чего консул Мемми Регул засмеялся и, подняв плешивую голову в надетом на бекрень венке, заметил. «Кто говорит, что Рим гибнет? Ерунда! Я, консул, лучше других знаю. 30 легионов охраняет наш римский мир, нашу римскую империю». Он сжал кулаками виски и закричал на весь зал. 30 легионов! 30 легионов! От Британии до страны Парфян!» Но вдруг остановился и, приставив палец к колбу, уточнил. «Пожалуй, даже 32». После чего повалился под стол. Но Домицы не успокоило число легионов, охраняющих покой Рима. «Нет, нет, Рим должен погибнуть, потому что исчезла вера в богов и строгость нравов. Рим должен погибнуть. А жаль, ведь жизнь хороша. Император милостив, вино вкусно. Ах, как жаль!» И, уткнувшись головой в лопатки сирийской вакханки, он разрыдался. «Какой толк от будущей жизни?» Ахиллес был прав. «Лучше быть батраком в подлунном мире, чем царствовать в кимерейских пределах. Да еще вопрос, существуют ли какие-нибудь боги? И в то же время неверие губит молодежь». Лукан, между тем, сдул всю золотую пудру с волос Нигидии, которая с пьяну уснула. Сняв несколько стеблей плюща, состоявшей перед ним вазы, он обвил ими спящую и, совершив этот подвиг, обвел присутствующих радостным, вопрошающим взглядом. Затем украсил и себя плющом, повторяя с глубокой убежденностью. «Никакой я не человек. Я фавн». Петроний не был пьян, зато Нерон, который, оберегая свой небесный голос, вначале пил мало, разошелся потом и, осушая один кубок за другим, сильно опьянел. Он даже вздумал снова петь свои стихи, теперь уже греческие, но забыл их и по ошибке затянул песню «Анакреонта». Ему вторили Пифагор, Диодор и Терпнос, но у всех у них ничего не получалось, и вскоре они умолкли. Тогда Нерон принялся восхвалять как знаток и эстет красоту Пифагора и в восторге целовать его руки. Такие прекрасные руки он где-то видел однажды. «У кого бишь?» И, приложив ладонь к мокрому лбу, стал вспоминать. Вдруг на лице его изобразился страх. «Ах да, у матери, у Агриппины!» Пробормотал он и, одолеваемый мрачными видениями, продолжал. «Говорят, будто она ночами при луне ходит по морю, между баями и бавлами. Вот просто ходит и ходит, будто чего-то ищет. А если приблизиться к лодке, так поглядит, уйдет. Но рыбак, на которого она взглянула, умирает».
«Не дурная тема», — сказал Петруний. Авестин, вытянув как журавль длинную шею, таинственно прошептал: «В богов я не верю, но в духов верю». Не обращая внимания на их слова, Нерон продолжал: «Но ведь я справила Лемури, я не хочу ее видеть. Уже 5-й год прошел, я должен был ее покарать. Она подослала ко мне убийцу. Если бы я не опередил, то не слушать бы вам нынче моего пения». «Благодарим, император, от имени Рима и мира!» — воскликнул Доминиций Арф. «Эй, вина, и пусть ударят в тимпаны!» Снова поднялся шум. Стараясь его перекричать, увитый плющом Лукан встал и завопил: «Я не человек, а фаун! Я живу в лесу! Эхо!» Наконец напились до бесчувствия и император, и все мужчины, и женщины вокруг. Вениций охмелел не менее других, но у него вместе с похотью разгорелось желание буянить, что случалось с ним всегда, когда он выпивал лишнее. Смуглое лицо стало совсем бледным, язык заплетался. «Дай мне твои губы», — говорил он возбужденным, повелительным тоном. «Сегодня ли, завтра ли, какая разница? Довольно хитрить. Император забрал тебя у Авла, чтобы подарить мне. Поняла? Завтра, как стемнеет, я пришлю за тобой. Поняла? Император мне обещал еще до того, как тебя забрал. Ты должна быть моей. Дай губы. Не хочу ждать до завтра. Ну, поскорее». И он обнял Лигию. Акта начала защищать девушку, да и та пыталась обороняться из последних сил, чувствуя, что гибнет. Но тщетно старалась она обеими руками оторвать от себя его руки. Тщетно, дрожащим от обиды и страха голосом, умоляла не быть таким жестоким, жалиться над нею. Хмельное его дыхание обдавало ее все ближе, лицо было уже рядом с ее лицом. Но то был не прежний, добрый, дорогой ее сердцу Вениций, а пьяный, злобный сатир, внушавший страх и отвращение. Лигия все больше слабела. Как не уклонялась она, как не отворачивалась, чтобы избежать его поцелуев, все было напрасно. Вениций встал, схватил ее обеими руками, но в эту минуту какая-то неимоверная сила оторвала его руки от шеи девушки и с такой легкостью, будто руки ребенка, а его самого отстранила от Лигии, как сухую ветку или увядший цветок. Что случилось? Вениций, пораженный, протер глаза и увидел возвышавшуюся над ним гигантскую фигуру лигийца по имени Урс, которого он встречал в доме Авла. Лигиец стоял спокойно, но смотрел на Вениция голубыми своими глазами так странно, что у юноши застыла кровь в жилах. Немного погодя, Урс взял свою царевну на руки и ровными, мягкими шагами вышел из треклиния. Акта последовала за ним. Вениций минуту сидел, будто окаменев, потом вскочил и побежал к выходу с криком: «Лигия! Лигия!» Однако похоть, изумление, бешенство и вино едва не свалили его с ног. Он пошатнулся раз-другой и, ухватясь за голые плечи одной из вакханок, неудоуменно захлопал веками. «Что случилось?» — спросил он. А она подала ему кубок с вином, затуманенные глаза ее улыбались. «Пей», — сказала вакханка. Вениций выпил и свалился без чувства. Большинство гостей уже лежали под столами. Другие нетвердыми шагами бродили по треклинию. Иные спали на ложах, громко храпя. И на охмелевших консулов и сенаторов, на перепившихся всадников, поэтов, философов, на спящих пьяным сном танцовщиц и патрицианок, на все это общество, еще всевластное, но уже лишенное души, увенчанное цветами и передающееся разврату, но уже теряющее силу, из золотой сети под потолком сыпались и сыпались розы. Занимался рассвет. Урса никто не остановил, никто даже не спросил, что он делает. Те из гостей, кто не лежал под столом, разбрелись по залу, а челядь, видя гиганта, несущего на руках гостью императора, полагала, что этот раб уносит свою опьяневшую госпожу. К тому же рядом шла Акта, и ее присутствие устраняло подозрения. Так они прошли из треклиния в соседний покой, а оттуда на галерею, которая вела в покое Акты. Лигия настолько обессилела, что лежала на плече Урса, будто мертвая. Но когда ее обдало прохладным, чистым, утренним воздухом, она открыла глаза. Пройдя вдоль колоннады, они свернули в боковой портик, выходивший не во двор, а в дворцовый сад. В этой части дворца было пусто. Лигии показалось, что ее вырвали из ада и вынесли на свет Божий. Было все же в мире что-то, кроме этого омерзительного треклиния. Были небо, заря, свет, тишина. Девушка внезапно разрыдалась и, прижавшись к плечу великана, стала, всхлипывая, повторять: «Домой, Урс, домой, к Плавтиям!»
«Мы туда идем», — ответил Урс.
Покамест они, однако, очутились в небольшом атрии, принадлежавшем к покоям Акты. Там Урс усадил Лигию на мраморную скамью возле фонтана. Акта принялась ее успокаивать и убеждать, чтобы отдохнула, ведь сейчас ей ничего не угрожает, пьяные гости будут после пира спать до вечера. Но Лигия долго не могла успокоиться и, сжимая руками виски, лишь повторяла, как ребенок: «Домой, к Плавтиям!» Урс был готов исполнить ее просьбу. Конечно, у ворот стоят претерианцы, но он все равно пройдет. Выходящих солдаты не задерживают. Перед входной аркой носилок видимо-невидимо, гости будут выходить толпами. Никто их не остановит. Они выйдут вместе с другими и прямо направятся домой. А впрочем, он тут не указ. Как царевна повелит, так и будет. Для того он здесь.
«Да, Урс, мы выйдем», — повторяла Лигия.
Пришлось Акте проявить благоразумие за них обоих. «Выйдут, о да, никто их не задержит. Но бежать из дома императора не дозволено. И кто это сделает, совершит преступление, государственную измену. Да, они выйдут, а вечером Центурион с отрядом солдат принесет смертный приговор Авлу и Помпонии Грицине, а Лигию опять заберут во дворец, и тогда уже ей не будет спасения. Если семья Авла примет ее под свою кровь, их наверняка ждет смерть».
У Лигии опустились руки. Выхода не было. Надо было выбирать между гибелью семьи Плавтиев и своей. Отправляясь на пир, она надеялась, что Вениций и Петроний выпросят ее у императора и вернут Помпони. Но теперь она знала, что именно они уговорили императора отнять ее у Плавтиев. Выхода не было. Только чудо могло спасти ее из этой бездны. Чудо и всемогущество Божие. «Акта!» — с отчаянием молвила она. «Ты слышала, как Вениций говорил, что император подарил меня ему, и что нынче вечером он пришлет за мною рабов и заберет меня в свой дом?»
«Слышала», — ответила Акта. И, разведя руками, замолчала. Звучавшее в голосе Лигии отчаяние не находило отклика в ее душе. Ведь она прежде была любовницей Нерона. Сердце ее, при всей ее доброте, не могло проникнуться чувством стыда за такие отношения. Сама недавняя рабыня Акта слишком свыклась с рабской долей. К тому же она продолжала любить Нерона. Пожелая он вернуться к ней, она бы встретила его с распростертыми объятиями, была бы счастлива. Понимая, что Лигия либо должна стать любовницей молодого красавца Вениция, либо навлечь на себя и на семью Плавтиев гибель, Акта не могла взять в толк, как девушка может колебаться. «Оставаться в доме императора, — помолчав, сказала она, — тебе не более безопасно, чем в доме Вениция». Ей и в голову не пришло, что, хотя она права, слова ее означали: «Смирись со своим жребием и стань наложницей Вениция». Но Лигия, еще ощущавшая на своих устах его дышащие животной страстью и жгучие, как раскаленный уголь, поцелуи, краска стыда бросилась в лицо при одном воспоминании о них. «Ни за что!» — пылко воскликнула она. «Я не останусь ни здесь, ни у Вениции. Ни за что не останусь!»
«Неужели Вениций так тебе ненавистен?» — спросила Акта, удивленная этой вспышкой.
Но Лигия не могла ответить. Рыдания опять сотрясали ее. Акта прижала девушку к своей груди и принялась ее утешать. Урс тяжело дышал и сжимал огромные кулаки. Преданный, как пес своей любимой царевне, он не мог снести вида ее слез. В его лигийском полудиком сердце росло желание вернуться в зал и задушить Вениция, а коль понадобится, и императора. Но он боялся, что может погубить свою госпожу. И вдобавок не был уверен, что такой поступок, показавшийся ему сперва совсем простым, приличествовал приверженцу распятого Агнца. «Неужели он тебя так ненавистен?» — повторила свой вопрос Акта, обнимая Лигию. «Нет, нет», — возразила Лигия, — «я не должна его ненавидеть, ведь я христианка». «Я знаю, Лигия, знаю также из посланий Павла и Старса, что запрещено мириться с бесчестием и страшиться смерти больше, чем греха. Но скажи мне, дозволяет ли твое учение причинять смерть?»
«Нет».
«Так как же ты можешь навлекать месть императора на дом Авла?» Наступило минутное молчание. Опять перед Лигией разверзалась бездонная пропасть. «Я спрашиваю это», — заговорила опять молодая вольноотпущенница, «потому что мне жаль тебя». И жаль добрую Помпонию, и Авла, и их мальчика. Я-то давно живу в этом доме и знаю, чем грозит гнев императора. Нет, бежать отсюда вам нельзя. У тебя остается один путь — умолять Вениция, чтобы он отдал тебя Помпонию. Но Лигия уже опустилась на колени, обращаясь мольбой к другому. Рядом с нею преклонил колени Урс, и оба начали молиться — молиться в доме императора при свете утренней зари. Акта впервые видела такую молитву и не могла оторвать глаз от Лигии. Обращенная к ней в профиль девушка, подняв лицо и руки к небесам, глядела ввысь, словно ожидая оттуда спасения. Лучи зари освещали темные волосы и белый пеплум, отражались в зрачках. Вся в их сиянии она сама, казалось, светилась. В побледневшем лице, при открытых губах, в поднятых к небу руках и глазах было что-то неземное. И Акта вдруг поняла, почему Лигия не может стать ничьей наложницей. Перед бывшей любовницей Нерона как бы приоткрылся уголок завесы, скрывавший мир, совершенно отличный от того, к какому она привыкла. Ее изумляла эта молитва в доме злодеяний и срама. Раньше она думала, что для Лигии нет спасения, но теперь начала верить, что может произойти нечто необыкновенное, что на помощь девушке может явиться такая могучая сила, с которой самому императору не справиться, что с неба спустится вдруг крылатое воинство, либо солнце поднимет ее своими лучами и увлечет к себе. Она слыхала о многих чудесах, совершавшихся у христиан, и теперь подумала, что, видимо, все это правда, если Лигия так молится». Но вот Лигия наконец поднялась с колен, лицо ее светилось надеждой. Урс тоже встал и, присев на корточки возле скамьи, смотрел на свою госпожу, ожидая, что она скажет. Глаза девушки подернулись туманом, и две крупные слезы медленно потекли по щекам. «Да благословит Господь Помпонию и Авла», — сказала Лигия. «Я не вправе накликать на них гибель, а стало быть, я больше никогда их не увижу». Потом, обратясь к Урсу, она сказала ему, что теперь он один у нее остался на целом свете и должен быть ей отцом и опекуном. Им нельзя искать убежище у Авла, чтобы не навлечь на стариков гнев императора, но она также не может оставаться ни во дворце императора, ни в доме Вениция. Пусть же Урс выведет ее из города, пусть спрячет где-нибудь, где ее не найдут Веницы и его слуги. Она пойдет за Урсом куда угодно, за моря и за горы, к варварам, где не слышали слова Рим и куда не достигает власть императора. Пусть заберет ее отсюда и спасет. Он один у нее остался. Лигиец был готов на все. В знак покорности он склонился и обнял ее ноги. Но на лице у Акты, которая ожидала от молитвы чуда, изобразилось разочарование. «Только и всего. Бежать из дворца императора значит совершить преступление, именуемое государственной изменой. Кара за него неминуема. И даже если Лигия сумеет спрятаться, император отомстит Авлу. Хочет она бежать, пусть лучше бежит из дома Вениция. Тогда император, который не любит заниматься чужими делами, возможно, не пожелает помогать Веницию в поисках, и во всяком случае не будет совершена государственная измена». Но Лигия и сама так думала. Семья Авла даже знать не будет, где она, даже Помпонии о ней не скажут. Только бежать ей надо не из дома Вениция, а по дороге. Он спьяну сообщил ей, что вечером пришлют за ней рабов. Наверное, он говорил правду, которой не сказал бы, будь он трезв. Видимо, Вениций, один или с Петронием, был перед пиром у императора и добился обещания, что на другой день вечером император ее отдаст. А если сегодня они забудут, так пришлют за нею завтра. Но Урс ее спасет. Он придет, возьмет ее из носилок, как взял из Треклиния, и они пойдут странствовать по свету. Урса никто не одолеет. С ним не справился бы даже тот страшный борец, который вчера в Треклинии победил. Но Вениций может прислать за ней очень много рабов. Поэтому Урс сейчас же пойдет за советом и за помощью к епископу Лину. Епископ пожалеет ее, не оставит во власти Вениция и прикажет христианам идти за Урсом ее спасать. Они ее отобьют и уведут. А потом Урс постарается вывести ее из города и спрятать где-нибудь от римского всемогущества.